Вы слушаете SBS Russian.
You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 17 июня. На часах полдень. Спасибо, что слушаете нас. Сегодня для вас работают Виктория Станкеева из Сиднея и я, Ирина Бурмистрова, из Мельбурна. Мы выражаем свое признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов Австралии, представителям аборигенных народов этой страны и их старейшинам в прошлом и настоящем. В этой программе поговорим о новой методике лечения рака у детей, разработанной австралийскими учеными. На это ушло почти 10 лет исследований. А также о том, каково это – принять свой диагноз онкология. Мать троих детей Ольга Федорова поделилась своим опытом и рассказала о том, как ей помогло русскоязычное комьюнити.
Русскоговорящие люди в Австралии, я им очень-очень благодарна, они стали собирать для меня деньги. – Мои подружки организовали фонд, люди мне помогают. Честно говоря, я не ожидала. Я даже плакала первые несколько дней.
В нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии» послушаем о культуре кофе в нашей стране. Чем отличается латте от flat white и как готовится модный magic, узнаем совсем скоро. И в Австралии пройдут концерты выдающегося пианиста Кирилла Герштейна. Сима Цискина поговорила с ним о музыке во времена исторических катаклизмов и авторской версии первого концерта Чайковского.
И в архиве есть партитура, которой пользовался Чайковский на этом концерте, поэтому, естественно, если это то, чем он дирижировал за 6 дней до смерти, последнее слово автора.
Вы слушаете SBS Russian. Мы в прямом эфире. У микрофона Ирина Бурмистрова. Появилась новая надежда на борьбу со смертельным раком у детей. Испытания нового подхода удваивают показатели выживаемости некоторых пациентов. Эта разработка – результат почти десятилетней работы австралийских исследователей над тем, как генетический анализ может определить лучшие и более персонализированные варианты лечения. Подробности по материалам SBS News. Когда Скаут было всего 4 недели, ей сделали операцию по удалению опухоли головного мозга. Ее родители Эдвина и Шон Брэдстрит говорят, что им было сложно сохранять оптимизм, в то время как их дочь проходила дальнейшее лечение. Я всегда была очень позитивной, типа «все будет хорошо, будет то или это», а потом опухоль мозга. И я подумала: «Боже, где я могу найти позитив в этой ситуации?» Я думаю, мы старались на каждом этапе рассматривать положительную сторону вещей, чтобы сохранять мотивацию. Но Скаут даже с того возраста, после первой операции, первое, что она сделала, это улыбнулась нам. И каждый раз, когда она выходит после процедуры, первое, что она делает, это улыбается нам. Так что я думаю, что это она помогает нам пережить это. Скаут – одна из более чем 1000 детей, у которых ежегодно диагностируется рак в Австралии. Раньше лечение проводилось против определенного типа рака, но теперь ученые нашли более эффективный метод. Анализируя гены в раковых клетках пациента, что известно как прецизионная медицина, исследователи могут найти изменения, которые делают рак более восприимчивым к определенным методам лечения. Автор исследования – профессор Дэвид Зиглер. По его словам, это результат почти десятилетней работы.
What happens is, you know, we find genetic change, which.
Мы обнаруживаем генетическое изменение, которое может быть уникальным и обычно не наблюдается при этом раке. Это может быть генетическое изменение, которое мы наблюдаем у взрослых с меланомой или у взрослых с раком молочной железы. Не то, что мы обычно наблюдаем при раке у детей. Но в таком случае мы получим доступ к препарату, который обычно используется для лечения взрослых пациентов с меланомой, и вместо этого будем использовать его для лечения этого ребенка, больного раком. Шон Брэдстрит говорит, что препарат для его дочери Скаут был разработан на основе лечения рака легких у взрослых. Они вырастили ее опухоль в лаборатории, и она была уничтожена в лаборатории. Врач сказал, если это сработало там, то подействует и на нее. И так мы начали давать ей лекарства. И первое сканирование было 2 месяца спустя, и оно показало, что опухоль уменьшилась на 30%, и с тех пор она стабилизировалась. Стабильное — наше любимое слово в данный момент. Это то, что мы хотим видеть. В программе участвовали 384 ребенка. У некоторых из них был агрессивный рак, который не поддавался стандартному лечению, например, химиотерапии. В течение 3 лет 55% детей в группе достигли полной или частичной ремиссии в течение первых 6 месяцев лечения. Профессор Зиглер говорит, что через 2 года исследователи увидели, что показатели выживаемости удвоились. Теперь мы можем проводить это тестирование, мы можем найти новые методы лечения и можем дать этим пациентам надежду там, где раньше ее не было. Исследователи начали анализировать опухоли в 2015 году. На первый анализ ушел 1 год. Теперь они могут предоставить полные результаты менее чем за 4 недели, что означает более быстрое лечение и лучшие результаты для юных пациентов. Результаты были опубликованы в журнале Nature Medicine и будут переданы врачам по всему миру. Подготовлено по материалам Ханы Квон и Кэт Лендерс из SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. И в продолжении темы в этом году было решено добавить препарат Верзенио, который используется для лечения рака молочной железы, в список субсидируемых государством лекарств в программу «Фармацевтических год» PBS в качестве лекарства для профилактики рецидива рака груди. Это означает, что пациентам с Medicare придется платить из своего кармана совсем немного. Рак молочной железы – наиболее распространенный вид рака среди австралийских женщин. По оценкам, за 2024 год он будет диагностирован у 20,5 тысяч австралиек. Для тех, у кого нет Medicare, лечение может обернуться в очень крупную сумму. Мама 3 детей Ольга Федорова оказалась в такой ситуации. Виктория Станкеева поговорила с ней о диагнозе, стоимости лечения, разговорах с детьми и помощи русскоязычной общины, предупреждая, что это интервью может вызвать у вас сильные эмоции.
Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Я понимаю, что ваша жизнь, наверное, сейчас разделилась до и после. Вот помните тот день?
Да, это произошло ночью. Я почувствовала боль в груди. Я подумала, что у меня болит сердце. И я просто положила ладонь на грудь и почувствовала, что под ладошкой есть шишка.
Большая?
Да, она была достаточно большого размера. И на следующий день я сразу же забуковала брейскрин, нашла свободное место в первом свободном брейскрининге. И поехала туда, сделала маммографию, и меня позвали на дополнительное обследование. Я надеялась, что все будет хорошо до последнего момента, пока не узнала диагноз, потому что я веду здоровый образ жизни, я там не пью, не курю, я занимаюсь спортом, я кушаю только здоровую пищу, я, в принципе, очень позитивный человек, по жизни настроенный, да, и у меня не было таких каких-то предпосылок, что я могу вот именно в таком раннем возрасте заболеть раком, особенно раком груди.
Сколько вам лет, Ольга?
Мне 43.
У вас 3 детей, да? Сколько?
У меня 3 детей, да. Старшему сыну 20 лет, дочке 9 лет и младшей дочери 5 лет.
Я читала, что вы здесь находитесь не на постоянной визе.
Мы на бриджинг-визе. Мы приехали как студенты сюда. Я училась на бухгалтера. И когда я закончила свое обучение, мне не доставало 5 баллов. Я пошла на postgraduate program, professional E, чтобы заработать эти 5 баллов, и я закончила эту программу, но правительство Австралии поменяло правила, и когда мы уже Expression of Interest заполнили, где-то месяца через 2 мы не успели получить invitation, и они подняли очень сильно баллы, там было что-то вроде, я не помню, 70 или 75, они сделали 110 баллов. И, конечно, это был такой шок, это был удар, потому что мы много лет шли к этому, мы старались. И потом мы решили преподаваться через мужа. Он сдавал уже английский, решили сделать ему рабочую визу, нашли работодателя. Но в рабочей, не в рабочей визе, а в номинации компании было отказано. Пока что наше дело в трибунале, и мы пока на бриджинг-визе.
На этой визе у вас нет доступа к программе Medicare, да?
Да, мы без Medicare, к сожалению, да.
А у вас была платная страховка?
У нас была платная страховка, пока мы были студенты, пока была у нас постградуэйт виза. Но потом, так как мы уже сошли с этой визы и еще на рабочую не перешли, нам почему-то никто не говорил, что вот нужно сделать. То есть там не было такой функции, ты либо overseas worker, либо ты студент. То есть две функции было, все, больше другой функции нет. Но мы ждали, что вот-вот мы уже сейчас подадимся, и мы вот-вот уже получим какую-то визу, уже сможем подать документы. Ну, конечно, мы сделали страховку, но как бы страховка это пока не действует, так скажем, есть waiting period.
А когда вы пошли проверяться, когда вы еще не знали о диагнозе, это платная процедура? Куда нужно пойти и сколько это примерно стоит вот на вашей визе?
Breast screening тест, он бесплатный, даже для меня. Они сделали бесплатно. Я просто набрала онлайн, где я могу забуковаться. И ближайший был в Ливерпуле, но там нужно было 2,5 недели ждать. Я позвонила им, спросила, есть ли у них на сегодня место. Они меня сразу же нашли в Ангадине. И я им очень за это благодарна, потому что я сразу поехала, сразу быстро все сделала. И так как этот рак очень агрессивный, он очень быстро распространяется, мы не потеряли вот эти вот очень важные дни, важные часы.
Я уточняю, что эта информация для Новой Южной Уэльс. Пожалуйста, проверьте на сайтах вашего штата или территории информацию. Ольга, и потом вам разработали план лечение, как вот дальше, что было дальше?
Нет, потом я пошла на дополнительное обследование, это уже в Рэнвик Хоспитал. Там мне сделали еще раз 3D-маммограмму, УЗИ сделали и взяли биопсию. Потом через неделю, 8 мая, мне вот сказали диагноз, которого я не ожидала. Я пошла к GP потом с этим диагнозом, и GP меня направил уже к доктору-хирургу, который меня отправил к онкологу. Там вначале делается химия для того, чтобы уменьшить эту опухоль, а потом уже делается операция.
Они вам дали уже квоту, сколько будет стоить все лечение?
Все лечение не дали, примерно сказали. То есть первая химия, она где-то выходит 12 тысяч.
12 тысяч, это курс,
да,
это сколько? 3,
это 12 недель. Потом будет еще одна химия, еще 12 недель. И где-то операция, где-то ну, 15-18 тысяч.
И у вас таких денег нет?
Не было, да, но мне вот русскоговорящие люди в Австралии, я им очень-очень благодарна, они стали собирать для меня деньги, мои подружки организовали фонд, люди мне помогают. Честно говоря, я не ожидала, я даже плакала первые несколько дней, потому что такая ситуация, что я на самом деле не ожидала ни от кого помощи, я как-то привыкла рассчитывать только на себя всегда, там, ну или на своего мужа. Мой муж стал там 2 раза больше работать, я тоже пока с работы не ушла, но люди стали присылать деньги. Я честно скажу, я читала каждое имя, кто присылал деньги, и говорила спасибо Господи за этого человека, благослови его, пожалуйста. Вот, я очень-очень благодарна каждому. Спасибо большое.
А сколько сейчас уже собрано из необходимых 30 тысяч?
Из необходимых 30 тысяч собрано около 20 тысяч. Но это уже большой-большой вклад. Я думаю, что там не 30 тысяч, там будет немножко больше, но как бы мы же тоже работаем, тоже зарабатываем деньги, так что я думаю, что должно хватить.
Я здесь должна оговориться, у нас государственная телерадиокомпания, мы не имеем права призывать вас делать никакие donations, поэтому мы сейчас упустим эту часть и перейдем к другому вопросу. Как происходил разговор с детьми? Вы уже говорили с ними, и как они реагировали?
Да, я поговорила с ними, с сыном, и поговорила сразу же в этот день, потому что он взрослый, когда я узнала свой диагноз. Он, конечно, расстроился, но сказал то, что будет меня во всем поддерживать, и он там тоже пытается заработать денег. С девочками я поговорила немножко попозже, где-то через неделю. 5-летняя девочка восприняла нормально, она только переживает, что я буду лысая ходить, поэтому попросила меня купить парик. Вот. А 9-летняя, ну, она вначале сказала, ты жить будешь? Я сказала, ну, мило, конечно, я буду жить, все будет хорошо, я вылечусь, я тебе обещаю. Потом уже через минут 30-40 до нее, видимо, стало доходить, она начала мне задавать вопросы, немножко поплакала, потом мы с ней поговорили по душам, она успокоилась, и теперь мы просто боремся все вместе. Я им все рассказываю, какие процедуры мне делают, и они меня очень-очень поддерживают.
Ольга, я недавно видела ваше видео, как вы пошли к парикмахеру и поменяли прическу, подстригли свои прекрасные волосы. Это было тоже связано с тем, что вы идете на химиотерапию или просто хотелось изменить свой образ?
Нет, это было как раз связано с тем, что я пойду на химиотерапию, да, потому что у меня всю жизнь были длинные волосы, и никогда не было короткой стрижки. Я даже представить себе не могла, как я могу выглядеть с короткой стрижкой. И я решила изменить прическу для того, чтобы хотя бы иметь какое-то представление, как я буду выглядеть потом, когда у меня уже будут отрастать волосы. Как бы я хочу быть к этому готова.
Ольга, вы звучите очень позитивно. Вас...
Потому что я позитивный человек.
То есть вас этот диагноз не сломал, и вы нисколько не впали ни в депрессию, ни в стресс. Вот расскажите, как вы подошли к этому? Поделитесь.
Знаете, Виктория, я верю, что если настраиваться на хорошее в будущем, то что ты ждешь, то и будет, так скажем, да? Со мной случилась такая неприятность. И, конечно, у меня первые вопросы были, почему? Почему именно со мной? Почему Господь дал мне такое испытание, да? Почему не какое-то полегче? И так в моей жизни очень много всего происходило не очень хорошего, да? Но потом это все обдумав, почитав какие-то книги по психологии, я тоже немножко ей увлекаюсь, все-таки я пришла к выводу, то, что нужно стремиться к хорошему, нужно думать о хорошем и верить в то, что будет все хорошо. И самое главное, не бояться. Вот. Я перестала бояться. Вначале у меня был страх, но теперь я не боюсь. Я теперь знаю, куда я иду, что я одержу победу, и все будет хорошо.
Нам всем бывает некогда подумать о своем здоровье. Мы откладываем визиты к врачу.
Нужно о себе заботиться в первую очередь, да, и любить в первую очередь себя, потому что если вы будете любить себя, то тогда и весь окружающий мир вас тоже будет любить. Ну и, конечно же, ходить проверяться обязательно вовремя. После 40 лет маммограмму нужно, по-моему, один раз в год точно делать, если я не ошибаюсь. Вот, то, пожалуйста, не упускайте этот шанс. А если есть какая-то история семейная, да, кто-то у вас уже раком болел, то можно просто к GP подойти, попросить направление, он даст это направление, и сходить сделать тоже брейн-скрининг для того, чтобы уже быть точно уверенной, что с вами все хорошо. А если только-только самое начало, это еще даже лучше, то есть вы быстро вылечитесь, никаких последствий не будет.
Ольга, спасибо вам большое. Мы желаем вам выздороветь, и потом опять мы запишем интервью, как вы через это все прошли и как спасибо. Стали еще сильнее и здоровее.
Спасибо.
Спасибо большое.
Вам большое.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Спасибо всем, кто нас слушает. На часах в моей мельбурнской студии 12:32. Но главное в моей мельбурнской студии сегодня не это, а то, что я нахожусь здесь не одна. Я очень рада вам представить нашего нового продюсера, которого вы услышите этот голос еще много-много раз в будущем. Зовут ее Оксана Сичук. Оксана, привет.
Привет, Ира.
Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
Спасибо большое, что представила меня. Я очень рада быть в этой студии. И сейчас, прямо сейчас, в этот момент, сбывается моя большая мечта. Я из Нижнего Новгорода. В Австралии живу уже около 6 лет. И приехала сюда изначально, чтобы делать мастерскую программу в арт-менеджменте. А сейчас очень увлекаюсь музыкой и реализую свой огромный потенциал в работе на радио прямо сейчас.
Замечательно. Очень приятно. Спасибо большое, что рассказала о себе. Я думаю, наши слушатели уже заинтригованы и хотят тебя услышать еще и еще и еще раз. Обязательно это произойдет. У нас на очереди сюжет про кофе. Не могу не спросить тебя, какой кофе ты предпочитаешь здесь, в Австралии?
What's your poison? Это сой капучино. Капучино на соевом молоке.
Сой капучино. Хорошо. А я в последнее время пью Skinny Magic. Мэйджик — это чисто мельбурнский кофе. В Сиднее пока еще, насколько я знаю, невозможно его найти.
Это редкий зверь.
Я сегодня поймала себя на том, что я проспала. Я поставила свой будильник, как всегда, на 6:35. Поняла, что я совершенно не могу встать, потому что вчера до половины второго ночи я смотрела фильм под названием... О, как же он назывался? Фантастик. Капитан Фантастик.
Капитан Фантастика,
да.
Кажется.
Видела ты такой фильм?
Про американскую семью, которая уехала далеко за город.
Да, да, тот самый. Мне было так интересно, что я не могла остановиться. В общем, я перевела будильник, как я это обычно делаю. Прошло некоторое время, и я проснулась, будильник не прозвонил. И вместо 6:30 встала я в 7:50.
и очень быстро побежала отводить ребенка в садик, кормить по дороге и так далее. И потом я рассказывала эту историю в своей кофейне, и в этот момент я осознала, что, несмотря на то, что я очень сильно опаздываю и проспала на целых полтора часа, за кофе я все равно успела зайти, никуда не денешься. Вот об этой культуре питья кофе мы сейчас и послушаем материал из нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии».
Три четверти австралийцев пьют кофе каждый день. Здесь это считается источником жизненной силы.
I normally have one coffee, except Ramadan.
Обычно я выпиваю один кофе, за исключением Рамадана.
I have about three coffees a day.
Я выпиваю около трех чашек кофе в день.
I have about five coffees.
Я выпиваю около пяти чашек кофе.
Probably at least four.
Наверное, по крайней мере, четыре.
I have two cups of coffees per day.
Я выпиваю две чашки кофе в день.
I have up to eight coffees a day. I am addicted. There doesn't go.
Я выпиваю до восьми чашек кофе в день. У меня зависимость. Не проходит ни одного часа, чтобы я не думал о кофе или не захотел его выпить. Итак, кофе в Австралии – это форма искусства. В отличие от США, где популярен обычный фильтр кофе, австралийцы стремятся получить от своего напитка максимум удовольствия. Лили Фейрхолл управляет кофейней в Мельбурне.
We have been really fortunate to get so many immigrants from Western Europe where espresso originated. So we have heaps of espresso.
Нам действительно повезло, что у нас так много иммигрантов из Западной Европы, где зародился эспрессо. И в Австралии у нас куча эспрессо. За те годы, что мы пьем эспрессо, мы естественным образом пришли к тому, что мы хотим более качественных зерен. Мы стали получать зерна из разных уголков мира, еще больше экспериментировать. Все начинается в эспрессо-машине, в которой вода пропускается через молотый кофе под определенным давлением, и получается маленькая порция концентрированного кофе – эспрессо. Квалифицированные баристы управляют эспрессо-машиной с удивительной точностью, чтобы готовить кофе разных стилей на любой вкус. Кофейный мастер Санта Букери – владелец MAP Coffee. По его словам, эспрессо, также известный как Short Black, составляет основу большинства видов кофе. Это лучшее выражение истинного вкуса кофе, и это точная наука.
Espresso Short Black is a coffee which is extracted from in Australia, let's say 10-12 grams of coffee.
Espresso Short Black в Австралии делается из 10-12 граммов кофе, через которые пропускается 30 миллилитров жидкости. Не путайте с ристретто, который очень похож. Используется также 10-12 грамм кофе, но получается около 20 миллилитров жидкости. Ристретто дает более насыщенный вкус, потому что он более концентрированный. Эспрессо принимается за одну порцию или шот кофе. Но во многих кафе подают двойную порцию, так что будьте осторожны.
I like cappuccino with two sugars according to my taste buds.
Мне нравится капучино с двумя ложками сахара в соответствии с моими вкусовыми рецепторами.
I have two week-long blacks for breakfast and a cappuccino between 11 and 12.
Я выпиваю два слабых long black на завтрак и капучино в 11-12 часов.
Four days will be black coffee and one latte max.
Черный кофе и один латте максимум.
Long black with a dash of milk on the side or a soy latte.
Long black с молоком отдельно или соевый латте.
Strong coffees, three shots, four shots, magic. It's a Melbourne special, magic coffee.
Крепкий кофе. Три шота, четыре шота. Magic – это фирменный кофе из Мельбурна. Magic кофе. Самые популярные виды кофе в Австралии неофициально делятся на черный и белый. Черный кофе готовится без молока. По опыту Лили Фейрхолл, самый популярный черный кофе – это Long Black. Long Black – это просто горячая вода и два шота эспрессо. Его, очевидно, пьют люди, которым нравится вкус кофе. Можно заказать Short Black – это просто эспрессо. Это для людей, которые действительно любят вкус кофе или хотят очень быстро получить порцию кофеина. Еще один черный кофе, который стал очень популярным – это фильтр кофе или Batch Brew, приготовленный капельным методом, что довольно забавно, потому что они вернулись немного в прошлое. Но теперь этот кофе стал более качественным, поэтому из него можно получить действительно приятный вкус. Белые сорта кофе готовятся на основе эспрессо с добавлением молока, которое обычно вспенивается с помощью пара. Молоко может быть коровьим, обычным или обезжиренным, а может растительным, обычно соевым, овсяным и миндальным. Латте – это кофе с молоком, который подается в стакане. Сверху добавляется взбитое молоко для создания шелковистой текстуры. Снова мисс Фейрхолл.
Из белого кофе, безусловно, популярнее всего латте. Однако многие люди также пьют flat white. Я не думаю, что между латте и flat white есть такая большая разница, просто другая чашка. Но flat white родом из Австралии и в каком-то смысле завоевал мир, поэтому я не думаю, что кто-то еще делает его так же, как мы. Другие кофейные эксперты говорят, что flat white имеет более тонкий слой взбитого молока. Отсюда и слово flat в названии. Таким образом, соотношение кофе и молока отличается от латте, где молока больше. Пикколо латте – это тот же латте, но меньше по размеру. В него входит одна порция эспрессо с небольшим количеством молока. Те, кто любит сладкое, чаще заказывают капучино – кофе с молоком, посыпанный шоколадной пудрой. В Мельбурне есть и свой фирменный кофе, похожий на пикколо латте, но с большим содержанием кофеина – Magic. Magic сбивает с толку многих людей. Magic – это, по сути, крепкий пикколо латте. В нем меньше молока, поэтому соотношение немного нарушено, чтобы вкус был немного сильней. Я думаю, что люди заказывали такой кофе достаточно, чтобы ему решили дать имя. Другие мастера кофе говорят, что в Magic вместо одного шота эспрессо идет два шота ристретто. Отсюда более сильный кофейный вкус при меньшем объеме молока. Эти стили популярны среди любителей кофе, которые любят пить его быстро. Еще один вариант – макиато, что в переводе с итальянского означает «пятно». Макиато – это порция эспрессо с ложкой молочной пены сверху. Молоко обычно смягчает вкус кофе. Оно делает его немного более приятным на вкус. Я думаю, люди пьют его, когда хотят немного кофеина, но им не нужен насыщенный сырой вкус эспрессо. Им просто нужно немного молока, чтобы сбалансировать его. Есть также кофе декаф, почти без кофеина. Феррелл говорит, что на протяжении долгого времени декаф имел плохую репутацию – который на самом деле не заслуживает. Я уважаю любителей кофе без кофеина, потому что они пьют кофе исключительно ради вкуса. Они не полагаются на него, чтобы прожить свой день. И декаф значительно улучшился даже за последние 10 лет. Улучшились процессы удаления кофеина из зерен. Их закупают на лучших фермах. Раньше это были просто некачественные зерна без кофеина второго сорта. Некоторые кофейни предлагают на выбор кофе из разных сортов зерен или смеси сортов. Ценители часто предпочитают кофе из одного сорта зерен, чтобы уловить конкретный вкус и сравнить с другими сортами. Даже учитывая богатство предложения, баристы в Австралии часто получают специальные заказы. Хотя обычно их стараются выполнить, иногда они могут отказать клиентам, потому что затраты на заказ не оправданы. Недавно у меня заказали кофе, приготовленный наполовину из миндального молока, наполовину из овсяного молока. И на это я сказала, что я не буду это делать, потому что иногда все сводится к эффективности. И, конечно, не забывайте про Baby Chino – крошечную чашку вспененного молока, посыпанную шоколадной пудрой. Созданный, чтобы занять маленьких детей, пока взрослые пьют кофе, некоторые думают, что он готовит их ко взрослой кофе-зависимой жизни, но время покажет. Подготовлено по материалам Мелиссы Компаньоне для рубрики «Australia Explained». На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова.
Кстати говоря, когда я только приехала в Австралию, буквально в первую неделю мы пришли с моей дочкой, которой было тогда 1.5 года, в кофейню, и я заказала себе капучино, и бариста у меня спросила, а для девочки Baby Chino? Я очень долго смеялась, потому что я думала, что это просто гениальная шутка, замечательная, как мы любим, лингвистическая такая daddy joke. Но на самом деле оказалось, что это реальная вещь Baby Chino, и теперь иногда для своего теперь уже младшего ребенка я ее тоже заказываю. Радио СБС на русском языке в прямом эфире, и впереди у нас интервью Симы Цискиной с пианистом Кириллом Герштейном, который сейчас находится в туре по Австралии.
Сегодня с нами Кирилл Герштейн, который, по мнению многих знающих людей, считается одним из самых выдающихся пианистов современности. Кирилл, добрый день.
Добрый день.
Я очень рада с вами сегодня разговаривать, потому что с восторгом слушала вас и раньше в Австралии, и мне посчастливилось уже послушать ваш сольный концерт на прошлой неделе в Мельбурне в рамках тура «Мюзика Вива». Увидела, что вы уже полностью акклиматизировались, во всяком случае, судя по прекрасному концерту, правда?
Спасибо.
Сколько же времени прошло с вашего прошлого приезда, ведь пандемия нарушила все наши планы, вы, конечно, не исключение.
Да, конечно, и это турне сейчас запланировано, на самом деле, на 21-й год, а потом переносилось каждый год из-за запретов на въезд или локдаун, каких-то других
трудностей.
Так что последний раз я здесь был в 2019 году, получилось, так что 5 лет назад.
Ну, мы рады вас снова тут слушать. Давайте несколько слов о вашей биографии, о вас, может быть, не все наши слушатели знают. Как я знаю, вы родились в Воронеже, и там же начали заниматься музыкой, а потом...
Да, я там начал заниматься музыкой, сначала с мамой, как многие советские дети, а потом, как раз, когда мне надо было идти в первый класс, открылась в Воронеже специальная музыкальная школа, 10-летка, и я там начал, занимался там классической музыкой, но с самого детства у меня был дополнительный или параллельный интерес к джазу, и получилось после некоторых каких-то удачных, интересных случайностей, что я познакомился с Гарри Бартоном, великим джазовым музыкантом, и он меня пригласил учиться в Berklee College of Music в Бостоне, который является, думаю, самой, может быть, лучшей джазовой школой в мире. И в 14 лет, поэтому я уехал из России в Бостон и стал там учиться как студент колледжа в 14 лет. И потом в Бостоне, в Нью-Йорке, а потом в каком-то смысле вернулся европейский и даже такие русскоязычные круги, потому что я потом поехал в Мадрид и учился у Дмитрия Александровича Башкирова. После этого уже жил в основном в Европе, хотя очень много бывал и бываю в Америке и концертирую. Научился еще очень много у такого достаточно великого венгерского музыканта Ферица Радоша. Уже и сам начал преподавать в Германии в Берлине. Musikhochschule Hans Eisler. Там у меня фортепианный класс, а есть еще прекрасная эксклюзивная академия в Кронберге, рядом с Франкфуртом, и там я занимаюсь не с пианистами или не только с пианистами, а с другими инструментами, в основном струнными.
Но вы продолжаете сочетать классическую музыку с джазом. Далеко не все классические музыканты такую приверженность разделяют, многие носом крутят, да, как бы джаз...
Да, но я думаю, что крутить носом – это уже достаточно устаревшая... Ага. Какая-то тенденция, и надо сказать, что даже за последние 20-30 лет, которые я могу наблюдать, это как-то улучшилось, и сегодня более молодые в мире классической музыки или в индустрии, что это воспринимается в какое-то понятие и какие-то более широкие понятия и навыки ожидаются. Может быть, не обязательно играть джаз, но уметь импровизировать или хотя бы играть какие-то орнаменты и иметь какое-то понятие о музыке барокко и играть современную музыку. То есть деятельность музыкантов, по-моему, становится все-таки немножечко...
Более гибкой.
Более гибкой, что можно только приветствовать.
Помним, даже Шостакович писал джазовые сюиты.
Ну да и Рахманинов.
Рахманинов, да.
Ну, тем более, конечно, Равель в любом случае. Все живые музыканты как бы носом как раз не крутили.
Вообще у вас иногда неожиданные вещи в репертуаре. Я вычитала, что вы исполнили впервые первоначальную версию первого концерта Чайковского, который нам всем очень хорошо известен, своим могучим звучанием, можно даже сказать, пафосным. А чем вас привлек вот этот другой вариант?
Ну, во-первых, начнем с того, что это вариант, вот, который я играю, который записал даже два раза. Тот вариант текста, которым дирижирую сам автор, так что это уже неплохой аргумент играть то, что написал автор, а не то, что потом переделал редактор. Но там вообще очень трогательная история, потому что есть партитура этого концерта, которой пользовался Чайковский во время своего последнего выступления на публике, как это знаменитый концерт, когда была так,
шестая
симфония. Так в этом же концерте в Петербурге игрался первый фортепианный концерт, и в архиве есть партитура, которой пользовался Чайковский на этом концерте, поэтому, естественно, если это то, чем он дирижировал за 6 дней до смерти, последнее слово, автора. Да, но, кстати, интересно, что есть письмо, которое цитируется, письмо Танеева к Игумнову где-то в 1912 году, где он пишет: «Давно пора бы отступить от изменений, привнесенных редактором, и вернуться к тексту автора». Я думаю, что в итоге, конечно, не просто какой-то археологический интерес. Я достаточно уверен, что, как написал заодно Чайковский, более тонко, более оригинально, более свежо, и поэтому это является главной причиной, по которой я вернулся и считаю, что стоит обращаться к этой версии.
Теперь я хочу перейти немножко к другой теме. Вы знаете, с самого начала я хотела узнать ваше мнение по вопросу, над которым сама я задумывалась не один раз. Это место музыки и вообще искусства, может быть, шире, во времена исторических потрясений, трагедий, войн, то есть то, что мы сейчас переживаем. Да? Я об этом спрашиваю многих исполнителей. Вы сами частично уже ответили на этот вопрос. Это касается выхода вашего очень свежего, большого альбома, который так и называется «Music in Times of War» – «Музыка времен войны» француза Клода Дебюсси и армянина Комитаса. Что их для вас связало?
Да, диск получился, скажем так, слишком своевременный, может быть, mm-hmm. и это я не мог догадываться, когда это планировалось. Это в 21-м году, это двойной диск в форме книжки с твердой обложкой, как бы настольной книгой, то есть это не буклет, как обычно, к диску, а книжка с большим количеством текста, там 4 эссе, в том числе как раз роли артистов во времена войны. В данном случае обсуждается Первая мировая война и Клод Дебюсси как один из примеров артиста во время Первой мировой войны. Второй текст эссе армянского историка культурного сопротивления во время геноцида. Mm-hmm. Есть большая статья о самом Комитасе, армянском священнике и композиторе, потому что, может быть, кстати, русскоязычным слушателям это более известная персона, но на Западе не так. И также там есть интервью с Хайнц Холлигер, композитором, по поводу поздней музыки Дебюсси. Но идея началась с этюдов Дебюсси, которые я всегда хотел сыграть, и они написаны как раз во время Первой мировой войны. Тогда захотелось выучить и сыграть эти несколько маленьких произведений, которые Дебюсси написал для благотворительности во время войны. Вот. С другой стороны, музыка Комитаса, который в то же время Первой мировой войны пострадал, был жертвой армянского геноцида. Mm-hmm. К тому же друг друга они знали, Дебюсси и Комитас в Париже, и Дебюсси им восхищался. Как может быть известно, Комитас выжил, не погиб во время геноцида, но был полностью разрушен психически. Mm-hmm. И уже больше никогда не мог писать музыку и прожил последние десятилетия в
сумасшедшем доме.
В сумасшедшем доме в Париже, mm-hmm. да. Идея была, казалось актуальным, что история повторяется, и посмотреть действительно на музыку не только трагичную, а также очень живую, очень яркую, очень разнообразную, которую производили эти два творца вот в такое совершенно ужасное время. Осветить это, но не со стороны какой-то политической или исторической, а именно в рубрике культуры. И дать этому контекст, потому что, ну, все воспринимается в контексте, и в том числе, конечно, искусство воспринимается нами контекстуально, и поэтому не просто слушать абстрактно красивые звуки, а знать
подоплеку, обстановку. Да, обстановку.
Да. Вот, и, наверное, если какая-то маленькая дополнительная функция у этого проекта есть, то этим маленьким вкладом обращать наше внимание, чтобы мы не закрывали
глаза на то, что
глаза, да, жили с неким осознанием. Thank you.
спасибо большое. Это было интервью Симы Цискиной. И, как всегда, очень интересно про классическую музыку узнавать от Симы, которая в ней разбирается просто идеально. И это была не полная версия интервью. Полная версия, она значительно длиннее. Пожалуйста, заходите к нам в подкаст или на сайт, и вы сможете послушать полную версию. Вы получите еще больше удовольствия, чем сейчас. И вообще не забывайте заходить и слушать наши подкасты. Помимо SBS Russian, у нас есть еще много разных специальных подкастов, в том числе детский подкаст «Ку-ку-ку Кабару», у которого начинается совсем скоро второй сезон. Переслушайте первый. Ну что ж, я с вами на этом прощаюсь. С вами сегодня работали Виктория Станкеева, Оксана Сютчук и Ирина Бурмистрова. В следующий раз услышимся в четверг.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.